песню Высоцкого. Про конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную. Не знаю, кто Высоцкого слушает, наверняка ее знает. Там есть пара таких фраз. Вот, наверное, для начала такая фраза там хорошая. Мусурова этот тренер мне, мол, надо, Федя. Главное, говорит, чтобы воля была к победе. Это я про себя, мне выпало читать лекцию снова. Вчера на тренерском сборе Саша говорит, мол, надо, Федя. Вот, а вторая, мы когда обсуждали, ну, разговаривали с воспитателями, обсуждали немножко процесс интенсивский. Вторая фраза с этой песни: я на 10 тысяч рванул, как на 500, и спекся. Да? Ну, то есть, обычно начало, оно такое, начало интенсива, оно бурное, активное. И мы все пытаемся сделать что-то очень хорошо. Ну, по опыту интенсив, их уже в моей практике масса, обычно это касается терапевтов. Терапевты хотят сделать лучшее в первые дни. И обычно к дню к третьему понимают, что все, что они делали, все равно не дает никакого результата. Потом обычно у терапевтов наступает кризис, разочарование, а потом они входят в норму и начинают с реальностью иметь дело. Той, которую надо. Так что, ну, если вы рванули на 10 тысяч, как на 500, ну, как-то переведите дыхание, замедляйте свой бег. Может быть, что-то удастся. Может быть, хотя бы удастся проехать эти 10 тысяч. Вот, а ну вот, тема лекции. Вчера мы обсуждали, и Саша предлагал продолжить лекцию на тему терапии. Что это такое, как она работает. И сейчас, когда мы стали говорить о правилах, я подумал, а почему бы не поговорить о правилах пользования психотерапией? Ну, о том, что это такое, как ее надо использовать. Если вы знаете, у каждого аппарата электронного есть инструкция. И там написано, что ну, если вы хотите, чтобы этот аппарат делал вот это, то нажимайте кнопку вот эту. А если хотите, чтобы вот это, то вот это. У нас раньше машинка была стиральная, а там, знаете, ручка такая. Ну, вот, знаете, такие вот ручки. А там режим стирки, ее поворачиваешь, и она потом обратно так тык-тык-тык-тык. Сейчас-то кнопочная, а раньше ручка. Как? Ну да, да, по-моему, она Ордон называлась, да. Ну, вот. Не, какая-то другая. Стиральная машинка. Стиральная машинка, жена. Все прилагаются, стиральная доска и тазик.
А мне кажется, там тоже должна быть инструкция.
Ну нет, да не инструкция. Никогда не прочтешь. Там основной пункт. В процессе пользования разберетесь, да? При особо грубых ошибках скалки по голове, при менее грубых просто скандал. Да? При совсем мелких вежливое объяснение. Вот, а там было написано в этой, если к машинке вернуться, не крутите ручку против часовой стрелки. Потому что если ее покрутить против часовой стрелки, она перестает работать и ломается. И, в общем-то, логично было бы не крутить. Да? То есть, ну, не надо крутить. Ну, покрутил, сам дурак. Хотя, наверное, можно подать в суд, но не в нашей стране, что эта надпись написана недостаточно большим шрифтом, что приходится крутить. Это, скорее, будет касаться, наверное, Соединенных Штатов Америки. Но это точно не Россия. У нас сам дурак, да? Теперь живи со сломанной машиной. Примерно такие же правила есть ну, в терапии. И ну, там не написано, что ну, покрутишь ручку против часовой стрелки, там дурак. Да, терапия перестанет работать. Терапия же это сложно, это все-таки не машинка, да? Там вот ручка покрутила, она хоп, уже все, не работает. Да, в терапии эффект от действий, он отложенный. Ну, вот то, что касается вообще человеческих отношений, там эффект отложенный. Ну, вот я по первому образованию учитель физкультуры, и у нас, когда я учился, была педагогика, такой предмет, педагогика. И в частности, там тоже говорилось, что эффект педагогического воздействия, он отложенный, он потом проявляется. И поэтому педагогическая деятельность, она сложная, ты что-то делаешь, а эффекта не видно. Он потом когда-нибудь будет. Да? То есть мы что-то делаем со своими детьми, например, там, в младшем возрасте, и то, что мы с ними делали, начинает быть заметно в подростковом возрасте. Плюс область человеческих отношений, она, как это, многопричинная, полипричинная. То есть вот эта теория поля, о которой я говорил вчера, на которую ссылался, там основная идея какая? Что событие, которое происходит, ну там человек делает что-то, или ну здесь имеется в виду все-таки человеческие отношения, социальный мир. То, что происходит в социальном мире, оно возникает из-за многих причин. Раньше был детерминизм, что вот там что-то было, после этого такое следствие, а это такое следствие, и теперь вот так, да, что вот если в раннем детстве с вами там не так разговаривали, то теперь во взрослом возрасте вы боитесь собак. А детерминизм, да, какая-то одна причина вызывает одно следствие и так далее. А в теории поля, поле-причинность, некая событие происходит потому, что в данный момент времени действует целый ряд других событий, которые влияют на это, и оно происходит. То есть поле причины. Поэтому то, что с нами происходит в отношениях, то, что с нами происходит, не знаю, там, в семьях, то, что с нами происходит в отношениях с людьми, в организациях, это такая поле причинное, там имеет поле причины. То есть мы не знаем, из-за чего именно это произошло. Но в норме, мы же обычные люди, в общем-то, в норме мы все привыкли думать, потому что в нашей культуре воспитаны, что это все из-за одной причины. Потому что так удобнее. Думать, что все из-за чего-то или из-за кого-то, вот это произошло, поэтому нет, так проще, так легче. Понимать вот эту взаимосвязанность картины, это надо специально как-то себя заставлять. Что, ну, например, давайте возьмем такое сложное явление, не знаю, может это... Сразу сложный пример. Ну вот, например, супружеская измена. Вот, совершенно понятно, что тот, кто изменил, тот засранец, извините, тот плохо поступил, да? Ну вот, есть там, это так проще думать. И это он там не держался, морально неустойчив оказался, или что там, не знаю. Или личностно нестабилен, ну я не знаю, да? К примеру. Но если мы возьмем теорию поля и поле-причинность, то, и опять же, если вы почитаете книжки по системной семейной терапии, то там про это очень много написано, что если один человек как-то действует, то второй человек как-то его к этому подталкивает. Это, конечно, аморально так думать, да, что жена всячески подталкивает мужа к измене, или наоборот, муж всячески подталкивает жену к измене. Не до конца понятно, каким способом. Возможно, это какой-то скрытый способ. Но если мы думаем о взаимосвязанности, да, если мы наше мышление из теории поля, то мы думаем о том, что много причин. Не просто взял человек, вот человек такой плохой, взял, плохо поступил. Нет. Да, что-то есть в его переживаниях, что-то есть в том, как остальные действуют, в том, что есть, что-то есть в том, как ситуация сложилась. Ну, не знаю, как это, выпили, а тут симпатичная особь противоположного пола, а контроль снят. А в семейных отношениях напряг, или на работе сложность, ну и расслабился. Так. Ну я не знаю, поле-причинность. Поэтому эффект от терапии, он тоже, с одной стороны, сразу не виден, непонятно чего, да? Ну, например, там вот вы, там, причина терапии, как-то вам паршиво после нее. Ну, вроде вот он эффект, да? А может быть это паршиво как раз и правильно, а что потом будет лучше, да? И не до конца понятно из-за чего. То ли терапевт как себя повел, то ли погода не очень, то ли звезды сошлись не так, или разошлись не так. То есть Или эффекта, может быть. То есть, ну, не до конца понятно, не очень ясная сфера. Не очень ясная сфера. Но поскольку психотерапия, она, ну сколько лет уже? Больше 100 лет существует. И, да, больше 100.
В Европе, да.
Ну, я, да, не в России, конечно. А нет, почему? В России тоже психоанализ был где-то. Ну, меньше 100 лет, да, в России психоанализ.
20-е.
20-е, да. Ну, да, у нас еще нет. В общем, достаточно давно, и по ходу практики, по ходу развития психотерапевта подумали, что, наверное, есть какие-то правила, что как надо пользоваться психотерапией. Ну вот если вначале был психоанализ с очень жесткими правилами, там очень жестко все было, лежи на кушетке, сзади где-то спрятался за ширмой психоаналитик и наливает себе, и наливает. Кто-то говорил где-то, Наташа, да, психоаналитик от слова, аналитик от слова аналитик, да. Вот, и там были очень много жестких ограничений, и потом где-то в середине прошлого века гуманистическая психотерапия появилась, в частности гештальт-терапия, которая за свободу активно боролась. Типа далось все правила, будем нарушать все, что можно, потому что творчество порвало. А? Потом что-то пожили, так решили, что нет, что-то какая-то фигня получается. То есть вот эти все, вот эта вот какая-то излишняя свобода, как-то она приводит к разгильдяйству. Да. С другой стороны, и время было другое. Сейчас свободы хоть отбавляй, непонятно, что с ней делать. И в уши лезет целая, и в глаза целая куча информации, которую не знаешь, куда разместить. Не знаю, ну вот у всех же, у большинства есть какие-то социальные сети, ну, кто в них участвует, всякие фейсбуки, одноклассники, телевидение. В общем, много, очень много. То, что здесь не работает сотовая связь, ну, по крайней мере, Билайн, это даже плюс какой-то. Мегафон не работает. Билайн, мегафон не, практически не работает. У кого МТС, тому хуже. Да. Ну, потому что есть, не могут до нас дозвониться, ну и слава Богу, да. И, в общем-то, в процессе, ну, как-то подумали, что, ну, наверное, есть правила, которые лучше бы соблюдать. И тогда эффект от терапии, он будет. Он будешь соблюдать, будешь ручку не крутить туда, куда не надо, и, глядишь, что-то хорошее получишь с этого безобразия. Понятно, что сразу эффект не виден, ну, какие, давайте я понятно, попробую вот про эти правила говорить. А вы будете помогать, может кто-то еще что-то вспомнит. А кто-то из своего опыта участия в этом процессе. Ну, во-первых, правило конфиденциальности, это все знают. Но оно больше касается, конечно, психотерапевтов. Да, что ну, не надо рассказывать про своих клиентов никому. Доверие нарушается таким образом. То есть, если вы... Ну, как бы рассказываете про своих клиентов все, ну, вам перестают доверять, клиенты перестают рассказывать, и тогда, а без доверия, ну, а что у нас будет в этом? Отношения без доверия, они, ну, тогда какие-то, не знаю, какие, далекие. И, ну, не знаю, вот в нашем случае-то, как это, я когда-то в пионерском лагере работал, маленький такой пионерский лагерь, 4 отряда, физруком, давно еще. И там тоже все всех видели, все всех знают, и мой товарищ, я тоже физрук, там два физрука был, он говорит, ну здесь, говорит, как, только пукнуть захочешь, а к тебе с горшком уже бегут, да? То есть, все всех знают, все всех, про всех знают. Ну, у нас тоже все взаимосвязано, мы все как-то друг про друга что-то знаем, но, с другой стороны, есть такие кусочки, ну, вот есть там индивидуальная терапия, да, есть там процесс группы. Хорошо бы... Насколько это возможно, конфиденциальность-то соблюдать. Потому что, ну вот сейчас в процесс группах ведь и терапевты, и клиенты. И наступит момент, когда клиентам захочется пожаловаться на терапевтов. Это захочется, и это надо делать. И терапевтам захочется пожаловаться на клиентов. Тоже надо. Ну вот как бы так жаловаться друг на друга, чтобы личную информацию-то не выдавать. Да, а то там терапевт придет потом, а клиент сидит, молчит, ничего не рассказывает. Что случилось? А он побывал на группе, допустим, а там на группе, на процесс-группе, кто-то из терапевтов взял и что-нибудь рассказал про своего клиента. Ага, если он рассказывает, значит и про меня также расскажут. Ага, нет, не надо нам этого, да. Ну вот, попробуйте, конечно, удерживаться от выдачи личной информации, ну, чтобы потом не было вдруг таких неожиданных последствий. И будете долго разбираться, а что же такое произошло-то, почему человек так себя ведет. А вы, может, и не делали, правда, ничего. Ну, сосед что-нибудь сделал. Посмотрели, может, не так. А тут звезды сошлись, и все, и взгляд этот оказался причиной. Ну, это то, что касается конфиденциальности. Ну, это, я думаю, вам отчасти понятно. Вы будете учиться с этим обходиться. Какие еще у нас есть правила? Ну, вот есть такое хорошее правило в терапии, что если вам что-то не нравится, то надо об этом говорить. Обычно в реальной жизни мы не привыкли с этим разбираться. Ну, если мне не нравится что-то, то я не буду... Ну, допустим, мне не нравится мой зубной врач, я пойду найду другого. Ну, в общем, это правильно. Что мне там, да? Мне не нравится какое-то кафе. Я не хожу в это кафе. Ну, в общем, правда, что я буду приходить в кафе, говорю, знаете, вы тут вот салфетки перестали, и пиво у вас изменилось, вот раньше другое было, а сейчас такое. Вы не могли бы для меня пиво-то поменять? Да. Ну, вряд ли там есть политика. Вот, не знаю, у меня, муж сестры, Шурин, да?
Своя.
Ну, наверное. Вот он пивом занимается, пивовар. Пивовар. И когда они, у них хорошее очень пиво, они вкусное пиво варят, но мы его, к сожалению, не привезли. Если привезли, наверное, уже бы выпили. И вот они в какой-то кафе его поставляли, потому что там кафе надо было поднять, новые менеджеры, они искали хорошее пиво, чтобы кафе раскрутить. Нашли хорошее пиво, раскрутили кафе, уехали, пришли старые менеджеры, а им денег надо. Другая пивоваренная компания пришла, а мы вам, вы, говорит, наш пиво возьмите, мы вам откат. Они говорят, о, ну, зашибись, да. То есть этих выбросили, тех взяли, получили откат. Ну, качество сменилось, но я не буду же разбираться в кафе, да. Ну, правда, это не дело, да. Когда нам отношения не важны, то мы в них не разбираемся. Мы можем просто плюнуть. Зачем нам? Разбираться со сложностями – это труд. Ну, прийти и сказать, да, знаешь, мне вот это не нравится. Я хотел бы это обсудить и пересмотреть, переделать. Это вообще-то труд. Это надо, ну, заставить себя. Неприятно говорить о сложных, о неприятных вещах. Это, ну, это вложение. В конфликтологии есть такое правило – цена разрешения конфликта. Ну, неправильно, как бы, такой термин. То есть, если разрешить конфликт стоит слишком дорого, а дешевле его поддерживать, то мы будем его поддерживать. Ну, чем вот идти разбираться, как это была поговорка, да? Чем просить и унижаться, лучше... Да, я пока с матом аккуратен. Хотел как-то поменять. Ну, в общем, да, то есть, когда разбираться сложно, то я не хочу этого делать, слишком это накладно, и я клюю. Цена, разбираться дороже. Но если, например, отношения близкие, и человек нам важен, то цена того, что мы не разбираемся в отношениях, это отключение какой-то части. Я давно еще работал с одной парой, которая где-то к 30, ну там где-то они жили вместе лет 7, наверное, 8, они постепенно стали просто соседями как-то. Ну, то есть их ничего особенно не связывало, кроме бытовых вопросов. Ну, первое, что они о чем они запретили себе говорить, это о родителях. Это была неприятная тема. Кто-то начинал, который говорит, не надо об этом. Ну, давай не будем. И они не говорили. И плавно, как только они касались каких-то сложных вещей, они решали, что об этом не надо говорить, потому что это неприятно. И в итоге им нечем было друг с другом разговаривать. Ну, через какое-то время. Да, только о том, будешь суп. Нет, спасибо, я на работе поеду. Да? И тогда отношения плавно исчезают, потому что их ничего уже не связывает. И в терапии мы учимся собственно, терапия, интенсив в частности, это место, где мы учимся разбираться, где мы учимся находить друг другу подходы, где мы учимся тому, чтобы подбирать слова, чтобы объяснять нашу точку зрения, чтобы слышать точку зрения другого. И поэтому есть правило, если вам что-то не нравится, не надо уходить. Можно уйти, да, можно сменить одного терапевта, пойти другому. На интенсиве нельзя, тех, кого выбрали, уже все. Да? А в реальности можно этому бросить, там и пошел, там дошел до сложностей, не поняли меня, опять ушел к другому, сменил 50, никто не понимает, психотерапевты это полный отстой, пойдут колдунам. А колдуны, они все понимают, им даже рассказывать ничего не надо. Вижу. Вижу. Вот сюда заплатите, сколько сможете, и продолжите. Ну, они не так говорят, ладно.
Сколько сможете, вот там слабое будет.
Я ничего против колдунов не имею. Я знаю, что есть люди, которые обладают некими способностями. И я уважительно к ним отношусь, не хотел бы отпускать. Но есть и шарлатаны, которые ничего не делают. Но, тем не менее, ничего против этого не имею. Да? То есть психотерапия – это одно средство, у нас свои теории, у нас своя работа. Магия, колдовство – это другая часть жизни, мы не пересекаемся. Но вот это важная вещь. Да? Если что-то не нравится – приходите, разбирайтесь. Как это делать? Ну, об этом надо говорить. Если вас не услышали, надо еще раз говорить. Если не услышали, надо говорить громче. Если вас опять не услышали, надо сказать, вы меня не слышите, а я настаиваю, чтобы вы меня слышали. И снова говорить, пока не услышите. Конечно, многие из нас, и у каждого есть такие средства, особенно дети, они, если их не слышат, используют другие способы. В основном эти способы касаются такой физической реальности. Болезни разного рода, переломы, не знаю, ну, в общем, что-то такое. То есть, если меня не слышат, то я что-то не замечаю, да, то я что-то такое делаю. Ну, например, выливаю себе кипяток на ногу, и после этого дико ору, и тогда меня точно заметят. Возможно, они так и не услышат то, что я хотел сказать. Да, ну, в нашем поле, в нашем интенсиве, это вариант какой-нибудь прогулять мероприятие, и тогда вас точно заметят. Это вариант прийти пьяным на группу, и вас точно заметят и выгонят. И скажут, еще раз придешь больше, перейдешь в разряд отдыхающих. Ну, еще какие-то девиантные вещи, да, то есть отклоняющие, девиантные отклоняющие. Вот отклонение от нормы, ну, собственно, часто у подростков это такой вариант, чтобы сообщить родителям. Напиться, оставить бутылки на виду, чтобы родители заметили, включились и начали как-то помогать. Да? В принципе, каждому из нас свойственно подростковое, каждому из нас свойственно детское. И мы не всегда можем словами объяснить. Мы иногда делаем что-то вот такими странными, забавными вещами. Единственное, я призываю, что если вам вдруг захотелось это сделать, придите, об этом скажите. Ну, прежде чем делать, да, об этом скажите, и терапевт или тренер поможет разобраться, что же за этим стоит, да? Где вас не услышат. Это важное правило, оно работает. То есть, если вы решили, ну, как-то обойтись без него, то это все равно, что крутить ручку в обратную сторону. Здесь же в терапии чуть по-другому. Не то, что там вы принесли деньги и с вами теперь делают. Ну, например, это не массаж, да? Вы пришли, дали массажисту деньги, он вас ощупал, смотрел, говорит, так, вот здесь проблемы, сейчас мы вот здесь подправим, здесь нажмем, здесь так, ну, прям, да, хорошо, да, все. И знаешь, что с вами делать. В терапии не совсем так, да? В терапии вам надо тоже в этом участвовать. Тоже частично отвечает на то, что происходит. Далее. Ну, про это правило понятно, да? К этому же правилу есть такое правило присутствия. Ну, важно приходить. Даже если вам плохо и вам совсем неохота, вы все равно приходите. Даже если вам сложно говорить о том, что с вами происходит, вы все равно приходите и хотя бы сидите молча. Да, и молча, и показывайте, и все говорите невербально. Например, так. Что с тобой? Что-то не так? Все понятно, человек ясно отвечает, ну вот так, более-менее ясно. Так тоже можно разговаривать, но важно приходить. Возможно, через какое-то время от вас отстанут, и вы сможете так. Не трогайте меня. Да никто не трогает, все нормально. У каждого может быть такое состояние. Мы иногда хотим, чтобы нас не трогали, чтобы отстали. одновременно с этим хотим, чтобы трогали. Ну, чтобы, знаете, как-то не трогайте меня, но не вздумайте уходить. У каждого бывает такое. Это нормальное человеческое переживание. Оно допустимо в группе. Оно допустимо здесь. Далее. Да, это про правила присутствия. Важно присутствие. Далее. Вот это такой... тоже, ну, все вот здесь, вот рядом. Вопрос границ. Да? У гештальт-терапевтов, у всех психологов есть этический кодекс. Этика. Да, там, что не должен делать... психолог, психотерапевт. У нас у гештальтистов на gestalt.ru тоже висит наш этический кодекс. Там есть ряд требований, ну, которые гештальтерапевт обязуется выполнить, ну, выполнять, если он относит себя к гештальтерапевту. Ну, там, в частности, профессиональный рост, что он обязуется развиваться и как-то учиться постоянно. Там есть, в частности, конфиденциальность. Там есть забота о клиенте, что важно, чтобы терапевт видел, что если клиент в плохо вменяемом состоянии, чтобы он сделал все, чтобы таким клиент от него не ушел. Ну, мало уйдет невменяемый, попадет под машину. Или как одна из коллег рассказывала, вроде вменяемый. Работали, говорит, над базовым доверием, восстановили доверие, у девушки украли $1000. Не то чтобы это нарушение этики, но случай смешной. По крайней мере, только это начинается. Вот, кстати, про доверие. Ведь оно, доверие у нас тут постепенно будет развиваться, и оно будет устанавливаться. А потом будет выходной, будьте аккуратны с доверием. То есть это вот только в рамках наших границ доверия. А там вот, там, не-не-не. Аккуратнее. Сейчас сезон, все хотят денег и побольше. И от вас тоже захотят аккуратнее с деньгами. Со всем остальным. И там, в частности, есть такой вопрос границ. Ну, например, гештальт-терапевт не должен находиться с клиентом ни в каких отношениях, кроме терапевтических. Интенсив – это такое большое же сообщество. Мы все тут как-то в отношениях, и мы пересекаемся. Но у нас есть некоторые границы наших мероприятий. Вот, например, во-первых, у нас есть некоторые границы... статусы. Вот тренера, супервизоры, терапевты, клиенты, подростки, дети. Ну, с детьми-подростками мы пересекаемся уже вне как бы интенсива, да, а в остальных категориях в процессе. И, есть некоторые границы. Терапевты, они работают с клиентами. Поэтому, например, какие-то другие отношения... всякие же отношения бывают, вы же понимаете, да, аккуратнее надо будет, аккуратнее. Опять же, супервизор, да, у супервизора отношения с терапевтом, а с клиентом не надо, что, Наташа? Просто это невозможно не заметить, понимаете?
А что это? Способ привлечения внимания?
У Наташи?
Да.
Это способ, она в Фейсбуке сразу отсылает, чтобы все люди завидовали. Не знаю пока чему. А смех записывается? В Фейсбук можно? Вот если бы смех записали, они бы завидовали, что нам тут весело. Дальше. Супервизор, он для терапевта. И не для клиента. И если, например, клиенту не нравится, что сидит супервизор, он может сказать об этом терапевту, что кто это тут пришел, кто сидит тут, не поймет. Не надо об этом говорить супервизору. Потом терапевт передаст. Терапевт возможно скажет, я понимаю, что тебе сложно, но это для меня. Или скажут, знаете, я не виноват. Это тренеры навязали. Я вообще без супервизора лучше работаю. Но по правилам интенсива важно, чтобы сидел. Это правда. По правилам интенсива нужно, чтобы супервизор сидел. Имеется в виду рядом или стоял. Не в том смысле. Это неизбежность. Я понимаю, что когда там клиент и терапевт вдвоем, то это одно. А когда еще третий сидит и смотрит из-за кустов, или где-то дышит за спиной, это совсем другое. Но зато на фоне вот этого третьего, когда вы вдвоем, гораздо лучше выглядит. Да? Как в том анекдоте, да, купи козу, а потом продай. Да? На фоне проданной козы жизнь кажется более-менее ничего. Так тяжела, вот когда с козой еще хуже, козу продал, лучше стало, да? Все познается в разнице, да, одно на фоне другого. Более того, ну ведь, правда, терапевт, когда работает с клиентом, он тоже переживает, у него тоже масса своих чувств. Он даже может быть больше, чем у клиента. Вы когда будете разговаривать в группах, вы узнаете, за сколько у терапевтов чувств. Им тоже нужно потом, чтобы не грузить своими чувствами клиента. Да, есть такое правило, что терапия – это время клиента. Не может быть так, ну, неправильно, если клиент, знаешь, скажет, знаешь, у меня вот есть такая сложность, а тебе скажут, это у тебя сложность, вот у меня сложность, я тебе сейчас расскажу. Это я с вами, не важно, да? Важно, чтобы эту свою сложность терапевт говорил супервизору, а не клиенту. Да? Вот туда, туда. А супервизор уже как-то с этим обходился. Супервизоров есть группа, они там поговорят, они потом тренером. Это тоже невозможно не замечать. Взгляд так туда и двигается. То есть есть границы, да? Ну вот супервизор он для терапевта. И в этом плане. Клиент как бы не хотел выгнать супервизора. Можно хотеть, это не, можно чувствовать супервизору что угодно. Можно сказать, я обиделся, что вы этот супервизор притащили, сидеть молчать. А терапевт будет как-то там что-то с этим делать, потом что-то чувствовать и грузить супервизора по этому поводу, как ему было тяжело. Это можно, а выгнать не получится. Ну, можно выгонять, но выгнать нельзя. Да, правила интенсива. Да, то есть это ну, как бы рамки договоренности, ну, границы. Эти границы важны, важно делать. А также временные границы. У нас, смотрите, маленькие перерывы. Если кто-то сильно задержался, подвинул других, сократили перерыв, не успели пописать. А это важно. Что потом сидеть и терпеть. Да. Важны какие-то такие вещи. Вот опять же, с границами времени. Да, не забирают детей. Воспитатели с ними дольше остаются. Устают. Потом перегружаются, потом такие умирают, потом приходят к детям. То есть все взаимосвязано, и хорошо бы нам вот это вот ну, удерживать. На терапию вовремя приходить, на группы вовремя. Понятно, что если вы хотите заявить о себе, то вы можете опоздать на полгруппы, сказать, я проспал. Да, и сразу вы будете заметны. Правда, что именно вам скажут, я не знаю. Ну, наверное, не знаю, там тренеры спросят, а что ты имел в виду, когда опоздал, что ты хотел этим сообщить. Или скажут, какого фига, давай-ка соблюдай правила. Границы, ну да, границы важны. Да, важно, опять, у нас будут мероприятия типа там волейбол или что-нибудь, где мы будем пересекаться, но это уже как бы за границами. Это не значит, что, знаете, вот терапевт, например, клиент и супервизор проходят мимо друг друга и не здороваются, да? Не замечают. А это всегда потом вопрос такой возникает. А вот когда мы не работаем, как нам общаться, да? И не значит, что там супервизор не может представиться клиенту. Ну, там, меня зовут так-то, я там супервизор твоего терапевта. Ничего злобного не имею, вот буду ему помогать. В ваши отношения влезать не буду. Да. Но это, ну, как бы, это не запрещено, не запрещено разговаривать по ходу дела на дорожках. Нормально. Но научимся, как с этим обходиться. Ну, давайте, что еще я посмотрел, времени 5 минут остается. Что еще из правил терапии я упустил? Да, границы, важность говорить о том, что мы, ну, если что-то не нравится, говорит. Ну, а вот обычно, когда ко мне приходят клиенты, там, ну, в Воронеже, я говорю, что есть два основных очень важных правила. которые клиент должен соблюдать. Нельзя бить меня и нельзя ломать мебель в моем кабинете. Ну, плюс важно приходить, ну, там, вовремя отменять встречу, но это касается там, да? Вот, тоже, наверное, это же правило важно у нас и здесь, да, вот. То есть, если вы хотите кого-то стукнуть или обнять, спросите у него сначала разрешение. А можно я вам накачу? А с какой, с правой или с левой? С ноги. Нет, ноги сегодня нет. Ноги завтра. Ну ладно, нет так нет. Как это, помните, был анекдот такой, когда колхоз, тракторист в колхозе сломал трактор и обсуждает колхоз, что же, как наказать тракториста, а тракторист один. И председатель говорит, ну, товарищи, пожалуйста, высказывайтесь, какие предложения, какие предложения. Все молчат, один кузнец, Митрофан, руку тянет. Говорит, Митрофан, ты куда? Говорит, а можно я ему накачу? Ты, Митрофан, ты что, ты ему накачешь, он сейчас свалится, кто будет сеять, пахать, у нас один тракторист. Не-не, не пойдет. Ну, дальше высказывайте, высказывайте. И какие предложения, предложения. А Митрофан, опять ты, ну да, ладно, ладно. Говорит, вроде ему накачу. Ну, ее уже сказали, ну, нельзя. Нельзя, ты посмотри на себя, ты посмотри на тракториста, ты ему накачешь, кто будет сеять, пахать. Нет, нельзя, нельзя. Ну, да, у нас один тракторист. Еще предложение. Опять ты, Митрофан. Митрофан, ну ладно, ладно. А можно я конюху накачу, у нас их двое. Я забыл, почему я это не рассказывал. Я не был хороший, согласитесь. А, физический вред. Терапевту нельзя, но может кому-то еще можно. Тренера, я ничего не упустил.
Может, немного про страхи, которые сейчас
изучали в работе. Про страхи я уже...
Потом.
У меня было сегодня с утра веселое настроение, и я про страхи не хотел рассказывать. Про страхи завтра поговорим.